Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Мудрость». Сегодня пятая, заключительная часть. В прошлый раз мы закончили на том, что Авигея, благодаря своей мудрости, предотвратила пролитие крови. Следовательно, мы рассмотрели шесть примеров мудрых поступков личностей, которые записаны в Библии. Из этих шести рассмотренных случаев мы можем сделать совершенно ясный вывод. Мудрость унижается, мудрость смиряется, мудрость дает предпочтение другим и не ищет своего, мудрость не завидует, мудрость не ищет возмездия. Именно по этой причине я подробно осветил эти шесть историй, которые Господь Иисус дал нам уже в Ветхом Завете для наставления, чтобы вы постоянно могли о них помнить и устраивать свою жизнь в соответствии с мудрыми решениями рассмотренных нами личностей Ветхого Завета. Чтобы вы могли понравиться нашему любящему Господу Иисусу, который сам является воплощением мудрости. Будучи воплощением мудрости, Господь Иисус мог сказать в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 16, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змей». Змей является прообразом сатаны, бывшего помазанного Херувимом, которому, как мы выше отметили, Господь Бог сказал: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Иезекииле 28, стих 12. Это значит, что при его сотворении Бог оснастил его полнотой своей мудрости. Господь Иисус желал своим ученикам, а также желает всем нам, его искупленным, быть такими мудрыми, как змеи. Если мы пожелаем говорить о мудрости нашего Господа Иисуса, то следует начать с его детства. И мы увидим, как вел его Небесный Отец и своевременно исполнял его своей мудростью. В Евангелии от Луки, глава 2, стих 40, читаем. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». А также в стихе 52 этой главы. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. А когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в Иордане, то Небесный Отец помазал своего Сына Святым Духом для успешного выполнения задания Отца на земле. Когда Он стал проповедовать среди своего народа, то о нем читаем в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 54. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Я не ошибусь, если скажу, что каждый свой шаг в плоти на земле Иисус совершал под постоянным присмотром, руководством и водительством Небесного Отца. Поэтому мы не можем найти и назвать в жизни Иисуса ни одного шага или действия, которое носило бы печать отсутствия Божьей мудрости и непослушания. Но для наглядности приведу несколько ситуаций из жизни Иисуса, в которых мы практически видим Его мудрость. Для этой цели посмотрим, с каким терпением и в Божьей мудрости Господь Иисус отвечает сатане, когда Небесный Отец перенес Его в пустыню для искушения от дьявола, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стихи с 1 по 10. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебом». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Как видим, Иисус не сопротивляется и позволяет дьяволу перенести себя в святой город, а затем еще на весьма высокую гору. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Возьмем еще случай из жизни Иисуса на земле, когда книжники и фарисеи, искушая Иисуса, пытались найти в нем что-нибудь к его обвинению, и привели к нему женщину, которую взяли в прелюбодеянии. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 9. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Возьмем еще третий случай, когда фарисеи пытались уловить Иисуса в словах и послали к нему своих учеников с вопросом, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 22, в стихах с 15 по 22 читаем. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Исходя из всего вышесказанного, мы, как дети Божьи, должны понять важность Божьей мудрости в нашей духовной жизни, в повседневном нашем моральном поведении, как в семье, на работе, а также в обществе, которое нас окружает. Как вести себя в собрании и вообще по отношению к верующим, я уже немного выше сказал. В отношении этого вопроса хочу обратить ваше внимание на поведение Иоаннафана при встрече с Давидом после его победы над Голиафом, как читаем в первой книге Царств, глава 18, стихи 3 и 4. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Чтобы понять важность сообщения данного текста, мы должны учесть, что Давид является прообразом Иисуса на время благодати, верхняя одежда – прообразом нашего хождения, прочие одежды – прообразом нашего поведения дома и на работе. Меч является оружием в ближнем бою, а лук – в дальнем. В Иоаннафане мы можем видеть человека, который приходит к Иисусу с покаянием. При покаянии человек заключает с Господом Иисусом союз, как Иоаннафан заключил союз с Давидом. При покаянии человек меняет свое хождение. Он отказывается от всего мирского и следует теперь за Иисусом. Если дети Божьи после покаяния в плоти продолжают непристойно относиться друг к другу и непосредственно в лицо говорят обидные слова, то в этом мы видим сражение в ближнем бою, сражение мечами. А если дети Божьи негативно говорят между собой о других детях Божьих, которые при этом не присутствуют, то в этом мы видим бой на расстоянии. Они применяют дальнобойные орудия, то есть лук. Нас интересуют еще прочие одежды, которые Иоаннафан тоже отдал Давиду. В прочих одеждах мы видим нижнее белье, которое обычно скрыто от постороннего глаза. Эти прочие одежды тоже характеризуют наше хождение, но они указывают больше на наше поведение в домашнем кругу или на работе, где многие дети Божьи ведут себя совершенно иначе, чем в собрании. К великому сожалению, это именно так. Но если мы, как подобает истинным христианам, отдадим при покаянии Господу Иисусу все, что Иоаннафан отдал Давиду, то в этом мы видим полнейшее послушание Иисусу в соответствии со Словом Божьим и мудрое отношение к верующим, членам семьи, к сотрудникам на работе и ко всем окружающим нас людям. О мудром поведении в собрании, в семье, на работе и по отношению ко всем окружающим нас людям можно очень много сказать. А теперь я обращаю ваше внимание на тот факт, что Иоаннафан не отдал Давиду свою обувь, которая символично указывает на наш грех. Это мы видим на примере Божьего народа Израиля, у которого в течение 40 лет странствования в пустыне не износилась обувь, потому что они постоянно грешили против своего Бога Иеговы, как записано во Второзаконии, глава 29, стих 5. «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Точно так и ветхий человек, то есть наша плоть, в каждом дитяти Божьем продолжает и после покаяния грешить, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А теперь поговорим о принципе мудрой и полной отдачи себя служению Господу Иисусу в деле строительства церкви. И в этом вопросе лучшим примером является для нас наш Господь Иисус, когда Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 9, стих 4. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». А мы все с вами знаем, что эта ночь, о которой здесь говорит Господь Иисус, уже пришла, и скоро наступит тот момент, когда никто из нас уже не сможет говорить, не сможет нести погибшим грешникам радостную весть с Голгофы. А поскольку это является нашей наиглавнейшей задачей, то Иисус сразу же после своего воскресения говорит ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». То, что Иисус сказал Петру и его брату Андрею при первой встрече с ними, один к одному относится и ко всем детям Божьим. Может, кто-то из вас спросит: а куда и для чего желает посылать нас Господь Иисус? И на этот вопрос Иисус конкретно говорит Петру и его брату Андрею в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 19. «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Когда Божий народ Израиль окончательно погряз в идолопоклонстве и отвернулся от своего Бога Иеговы, то Господь стал искать, кого послать, чтобы объявить Израилю о предстоящем суде. С этим вопросом Господь Иисус обращается к пророку Исаии, как читаем у Исаии 6, стихи с 8 по 10. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». В таком состоянии находится сегодня весь погибший мир. Проявляем ли и мы такую готовность, чтобы Господь Иисус мог сделать нас ловцами человеков и послать нас с таким заданием туда, куда Он находит нужным? Конечно, Господь Иисус призывает сравнительно немногих детей Божьих, чтобы их послать на миссионское поле. Но это не говорит о том, чтобы мы не стремились благовествовать об Иисусе, о Его желании спасти всех людей мира сего, в окружении которых мы живем. Именно этого ожидает Господь Иисус от всех Своих искупленных, как апостол Павел пишет Тимофею во втором послании в главе 4, стих 2. «Проповедуй словом, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Если мы отвечаем на призыв Господа Иисуса и истинно желаем стать ловцами человеков, и если в Божьей мудрости хотим исполнять это задание Иисусом по вопросу благовестия погибшим грешникам, то нам следует вооружиться этим выражением из второго послания Тимофею, глава 4, стих 2, которое гласит: «Настой вовремя и не вовремя». Из опыта евангелизации я знаю многих детей Божьих, которые ищут и ожидают особые ситуации, чтобы в любви сообщить людям самое главное, что нужно знать, чтобы спастись для жизни вечной. Это неверный подход к этому вопросу. Нужно просить у Господа Иисуса мудрость для того, чтобы незаметно вовлечь людей в разговор, а затем постепенно перевести разговор на духовные рельсы. Для этого нужна действительно Божья мудрость. И если у вас есть близкие и дальние родственники, есть хорошие знакомые и соседи, которые еще не приняли Господа Иисуса своим личным спасителем, то им не следует бесконечно говорить об Иисусе и о Его желании их спасти. Нет-нет, это может их вообще оттолкнуть от вас. Если вы им хотя бы дважды рассказали Евангелие, а они не проявляют никакого интереса, то за них следует просто молиться. Это будет очень мудро с вашей стороны, если вы очень желаете, чтобы Господь Иисус спас их для жизни вечной. Если у вас есть дети, то советую вам преподносить им Евангелие уже с раннего детства в доходчивой для детей форме и не ждать, пока они проявят желание покаяться. Необходимо в Божьей мудрости так их подготовить, чтобы они сами поняли, что являются погибшими грешниками, и предложить им покаяться. На тему воспитания детей вообще следует больше сказать, потому что в настоящее время, перед пришествием Иисуса, этот вопрос превратился в великую проблему, особенно в верующих семьях. На этом закончим рассмотрение темы «Мудрость». Аминь.